Иногда, конечно, в голову им приходило по поводу собственных достижений и нечто реальное. И тогда они, игроки и циники, тебе, Куделин, в их компании делать нечего. Не то чтобы стыдились чего-нибудь в себе, а позволяли думать, что они по общему сговору в игру некую играют, а сами над ней, и потому можно над ней и иронизировать. Впрочем, ирония возникала допустимой крепости. Скажем, государственные бумаги, им в работу отданные, аристократы духа именовали не документами, так управделами выговаривают, а будто кривя губы и между собой документами. Но это снижение смыслов, подлинные пафосы томления интеллектов, по твоим словам, небожители не отменяли. Стоит перед глазами КВ, наш общий знакомый Кирилл Валентинович Каширин. Вот он точку поставил в общем тексте. Ему бы к машинистке идти, а он скидывает руки и восклицает с энергией Остужева: «Есть упоение в бою!» А вернувшись от машинисток, повторяет: «Какие изящные формулировочки-то, какие изящные! И все про общенародное государство!» Это уже и не наш Кирилл Валентинович, а сам Александр Сергеевич, сочинивший Бориса Годунова «Ай да Пушкин, ай да молодец!» А уж Кирилл-то Валентинович, какой игрок и иронист! «Неужели и КВ не брезгует составительством?» – удивился я. «А что же, он маленький, что ли? Он речи печет, и записки в политбюро ЦК, и тезисы, и приветствия. Эти тексты для него важнее, нежели очерки. Если его не приглашают, он расстраивается. Ему подвохи и недоверие мерещатся, выпад из фавора. С его умением вертеть слова он уже мог стать и жрецом. Но это ему не надо. Его к другому поприщу готовят. Там он заказчиком сможет стать. А жрецы, пророки и исполнители будут у него в послушании». Вести разговор о КВ или тем более обсуждать его я не пожелал. Вышло бы нехорошо. Да и слушать памфлеты и раздражения Глеба Аскольдовича мне надоело. Порой я был готов оспорить те или иные слова Ахметьева, в особенности, когда они задевали мои взгляды или симпатии. Неприятно было мне, например, бесцеремонно брошенное Глебом о благодетельно ложной религии, о чучеле шушинского дачника и прочее. Но в полемику с Глебом я уже не хотел вступать. Он пришел ко мне выговориться. Выйдет ему облегчение, ну и замечательно. А я все равно останусь при своих представлениях о ходе истории в 20-м столетии и ее персонажах. И все же нечто в словах Ахметьева раздразнило меня своей несправедливостью или неправдой. Я не выдержал и ляпнул: «Погоди, Глеб! Но чем же ты лучше КВ с его потиранием рук? Какая изящная формулировочка! Я же видел, как ты в пляс был готов пойти или слезу умиления пустить, сочинив там что-то за Семена Михайловича Буденного в его якобы воспоминаниях». Глеб Аскольдович на мгновение удивился чему-то, взглянул на меня, но слов о Семене Михайловиче он будто и не услышал, а принялся разъяснять, чем он отличается от КВ и произведенных в «Аристократы духа». Основополагающие тексты для них именно Священное Писание, относиться к коему можно лишь с благоговением. Для него же, Глеба Аскольдовича, Священное Писание в других книгах, каких ты знаешь. Священное же Писание «Аристократов духа», то бишь учение основоположников, для него дерьмо, лепешка конского навоза, но он от нее лепешки хоть и есть польза, а от того дерьма лишь одни вони, стоны и вопли. Но он, в отличие от благочестивых аристократов духа, по отношению к учению не благостен, не раболепен и не намерен ползать вокруг него, воздевая к небу в уродливых звездах руки. Он рядом с этим дерьмом свободен, волен в своих издевках над ним. А от того, что привык к нему, его вони волен и не натягивать на голову противогаз или просто утаиваться от него в утехах и страхе, Это облегчает ему легковоздушное общение с дерьмом. А надо отогнать от него благовоние, снять с него печати и сорвать завесы. Раскрытие сокрытого завесой, вспомнив давнее, пробормотал я. Что-что, удивился Ахметьев. Да так, сказал я, это без всякой связи. Ради курсовой по теме ее на четвертом пришлось читать сочинение мусульманского философа XI века, затем святого Аль-Худжири Баба Сагиба. Раскрытие сокрытого завесой вышло в Ленинграде в 26-м под редакцией профессора Жуковского. Зачем потребовалось называть мне, где и когда книжка вышла и кто ее редактировал, не знаю. Может, ради того, чтобы напомнить Ахметьеву, что он с кем-то состоит в беседе? Мне стало казаться, что Глеб Аскольдович, при всем том, что мы с ним хлебаем коньяк и тычем вилками в бычков, выговаривается не мне, а еще кому-то, мне неведомому. Однако отгонять от дерьма благовоние, продолжил Глеб Аскольдович говорить мне, не мне, снимать печати, срывать завесы, дело безнадежное. Никита снял одну печать вынужденно, а ко скольким другим печатям шагу не дадут сделать? Доступнее усиливать вони дерьма, чтобы они дошли до каждого, а в завесах следует проделывать хотя бы смотровые дыры. «Ну и как, получается?» — спросил я. «Иногда получается. Опять же, глядя и не на меня, я даже обернулся, не устроился ли за моей спиной еще кто-то. Скажем, некий господин в котелке и потертых брючках. Нет, не устроился, по крайней мере, мне он был недоступен в ощущении». И явно не почувствовав усмешки в моем вопросе, сказал Ахметьев. «Иногда получается, иногда нет. Но пока все по мелочам. Пока». «Значит, ты хотя и находишься с аристократами духа и небожителями, — сказал я, не принимая во внимание это его пока, — по разную сторону дерьма. Для тебя дерьма. Существуешь с ними все же на равных, получается иногда и по мелочам. Мелочевка из благочестивых ласк и мелочевка в комариных проколах завесы. Естественно, согласиться с моими колкостями Глеб Аскольдович никак не мог. На каких равных? С кем? Боже упаси! В своей свободе он среди них, занятых лишь сохранением и передачей мистического предания, а как же не мистического, был замечен мой робкий протест, если у них и перед чучелами, перед их гробницами заведено поклонение толп с обрядами и поминальными церемониями, как же не мистического, был и есть, как ботвинник вблизи юных шахматистов из районного дома пионеров, пригласивших гроссмейстера на сеанс одновременной игры. Сравнение, конечно, не слишком удачное, но что-то в нем есть. Да, он тоже игрок, но его игра иная. Он согласен на мелочи, коли все другое нереально и толку не дает, но мелочи его могут выйти злыми и ощутимыми, а уж дыры в завесах своими шутками он иногда проделывает, доступные для умных глаз. С этими-то либеральничающими хранителями учения шутки и ухищрения возможны, сказал Ахметьев. А вот с дьячком Михаилом Андреевичем ни-ни, и погрозил пальцем. Я снова обернулся, страшась обнаружить за собой господина в котелке и потертых брючках. Провести Михаила Андреевича по наблюдениям Глеба какими-либо теоретическими или словесными уловками невозможно. Все прочие титаны, хоть с усердием или по привычке, и служили идее и учению при четвертом уже партийном государе, в силу превратности судеб и неудобств добывания знаний, считали себя недостаточно академиками. А Михаил Андреевич, по их представлениям, родился в академическом белье. Они его не любят, он для них оживший птеродактиль, но без него нельзя. На самом деле он ключарь. Он казначей цитат, в его ведоме кладезь истин, а в руках, стало быть, меч-кладенец, но не булатный, а бумажный. Однако этот будет пострашнее булатного. Сейчас же со свистом снесет голову, в кое вышел за ворот мыслей.